Слава Богу, друзья! Сегодня у нас необычное воскресенье. Сегодня праздник. Весь мир отмечает этот праздник. Много проповедей на эту тему будет. Наверное, второй год подряд так совпало, что мне приходится проповедовать в этот праздник. И надо, если уж совсем быть честным, сказать, наверное, это та тема, которую я проповедую не самым большим удовольствием. Казалось бы, тема-то хорошая, праздник-то хороший, но почему так такое отношение? На самом деле для меня в пятницу пришлось об этом немножко упомянуть. Самое интересное в проповеди – это процесс подготовки, когда ты сидишь вечером спокойно, тихо открыл Библию и наслаждаешься размышлением над Словом Божьим, наслаждаешься, когда читаешь, когда молишься, просишь, чтобы Бог тебе что-то помог приготовить такое, чтобы это было полезно для людей, то вот эти моменты, они такие вот, знаете, в тишине, в спокойствии, они самые, самые дорогие. Это для меня так. Может, для кого-то самое интересное, это именно когда за кафедрой человек стоит. По-разному, все мы разные. Ну вот день Пятидесятницы, тема Пятидесятницы, почему она такая, что ли, непростая, и почему не так всегда просто о ней проповедовать? К сожалению, эта тема во многом явилась камнем преткновения среди христиан. И часто вот эта тема является предметом спора, нередко скандалов, нередко таких разборок каких-то и так далее. И нередко люди оказываются в плену этой темы, то есть в своих каких-то умозаключениях, в своих каких-то проповедях находятся в контексте того христианского учения, в котором они находятся, и они вынуждены, где-то сами, может быть, того не подозревая, вынуждены говорить, даже думать так, как партия сказала, так, как надо. И вот эта тема с дней моей юности, христианской юности, явилась тоже таким предметом размышления, предметом исследования. И пришлось прийти к тому выводу, что эта тема весьма хорошая, весьма полезная, весьма интересная. В то же самое время много из-за этой темы случилось огорчений среди христиан, разделений среди христиан, скандалов. Люди, которые называют себя нередко братьями, но ввиду темы, не всегда охотно общаются друг с другом. Но я предлагаю вам попытаться совместно со мной или мне с вами попытаемся вместе проанализировать, о чем же эта тема, что это такое и что это за такое событие, зачем Бог его сделал. Ведь если Бог делает какое-то событие в жизни человека или в жизни общества, то что-то за этим стоит, то есть Бог имел какую-то цель. Мы пытаемся с вами проанализировать на основании тех фактов, которые Библия нам показывает, чтобы понять все-таки это значение. На Руси говорят, у немца для всякого дела инструмент есть. Я думаю, что вы слышали такое выражение. Вот мы попытаемся взять с вами такой духовный библейский инструмент и немножко измерить, зачем вообще инструменты нужны. Для того, чтобы понять какую-то техническую особенность, чтобы суметь что-то произвести, дом построить, в конце концов. Дом вы никогда не построите, если у вас не будет хотя бы отвеса. Один проповедник как-то проповедовал, я присутствовал. Это такой брат в Господе был. И он говорит, мне как-то довелось строить дом. И вот я его строил, уже был так дом почти до самой крыши. Говорит, и шел какой-то мужчина и начал с меня смеяться. Говорит, а чего ты смеешься? Он говорит, так у тебя вот угол кривой, ты построил кривой дом. Он говорит, а Почему ты решил, что у меня дом кривой, что угол кривой? Вот две стены сошлись, и вот под углом неровно, так знаете. Он говорит: так вот я смотрю, вот подойди ко мне. Он подходит, говорит, и он смотрит, вот сравнивает мой угол, и там вдалеке столб такой стоит, говорит, и вот он сравнивает, что мой угол вроде бы завален. Он говорит: не, дорогой, смотри, он берет отвес. Знаете, да, такой есть старый-старый инструмент с древних-древних времен. Это просто вот веревочка, где грузик внизу. Отвес, говорит. Вот, а теперь он залез на верхотуру своего дома, свесил этот отвес и говорит: а теперь смотри, мой угол ровный или неровный? Он говорит: да, ровный. И, значит, оказывается, вот тот вдалеке столб немножко был наклонен, и поэтому создавалась такая иллюзия. Иллюзия неправильного строительства. Я хочу, чтобы мы с вами немножко измерили жизнь одного человека. Прочитаю 26 главу Матфея, Евангелия Матфея, 69 стиха. 26 глава, 69 стиха и немножко ниже. Речь идет об одном таком горячем парне, горячем человеке, который был очень такой, знаете, активный в своей жизненной позиции. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит: бывший там, этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Почему-то я думаю, что это событие, но его можно охарактеризовать слово «трагическое». Потому что представьте себе, Петр очень такой, один из лучших, может даже лучший, если посмотреть по результатам, в конце концов Иисус его поставил на служение всей церкви. То есть он сказал: ты будешь тем человеком, который, по сути дела, будет в основании церкви. То есть его труд будет определяющим в церкви. И вот этот человек, который уже понимал, что вот рядом вот такая, ну пусть он не говорил себе духовная карьера, но он понимал значимость, он понимал, что Иисус в него что-то много вкладывает, потому что имеет великую цель. И он оказался очень низко, он оказался падшим, предателем. Вот это слово, знаете, люди придумывают разные слова для того, чтобы охарактеризовать ситуацию. Иногда говорят: ну, я ошибку сделал там. Ну, ошибка — это так вот там, знаете, вместо в слове «Лейпциг» вместо «е» «и» написать «ие». Это вот ошибка там. Некоторые люди иногда вот так вот. И свои поступки, нередко подлые поступки, люди: ну, я ошибку совершил. А тут предательство. Предательство — это не переставить местами буквы в слове «Лейпциг». Это что-то большее. И вот Петр понял, он написано, горько плакал. Как так получилось? Человек, который 3 года ходил с Иисусом, он слушал, он чудеса совершал, на какое-то время им дана была сила, и они чудеса совершали. То есть тут, ну, перепутать было невозможно. И вот этот человек совершил такой низкий поступок. И он написано, он плакал, он горько плакал, понимаете? То есть, ну, понятно, что у него пришло чувство досады, обиды. Он понял, какой он. Вот это вот печально, когда ты идешь, ты о себе думаешь, что ты там великий такой, там что-то умеешь, что-то знаешь и так далее. А тут вот обстоятельства показали, что ты такой. И вот Петр столкнулся с самим собой, понимаете, ни с кем там, ни с вот этой служанкой или с другими людьми. Он столкнулся с самим собой. И вот последнее вообще говорит: да ты из них, по твоему акценту, по тому, как ты произносишь. Я был не так давно, у меня было обучение в Кёльне, и я говорю, ну, когда мы представлялись, я говорю: я недавно в Германии 3 года, поэтому мой немецкий несовершенный. А мне говорят: ну, если надо, если там что-то непонятно будет тебе, ты, пожалуйста, к нам говори, мы медленнее будем говорить. Я говорю: вы знаете, я понимаю неплохо, я вот 3 года прожил в Лейпциге, в Саксонии. Они говорят: а, тогда понятно, если ты саксонцев понимаешь, значит, ты и нас поймешь. Каждый народ имеет какие-то отличительные черты в произношении. Вот этого человека, когда он говорил, говорит, даже твоя речь выдает тебя. То есть Петра даже речь выдавала, понимаете, что он был с Иисусом. То есть в Петре уже присутствовало что-то общее, и тем не менее он предал его. Это было, по сути дела, в момент распятия. И проходит менее чем 2 месяца. И я хочу вам прочитать тоже о Петре. Это Деяние. Мы прочитаем с первой главы Деяния, с третьей главы сначала, потом еще четвертой главы. Третья глава с самого начала. Смотрите, 2 месяца проходит. Сколько человеку надо для того, чтобы измениться? Иногда там, опять же, на Руси говорят, что Горбатова и могила исправят. Я не знаю, легко ли будет это гения перевести. Ну, есть такие моменты, когда человеку жизни не хватает для того, чтобы исправиться. А тут проходит 2 месяца. Мы видим Петра, который 2 месяца назад горько плакал, а теперь уже читаем о другом Петре. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Час молитвы 9, знаете, что в древнем Израиле исчисление от восхода солнца происходило. То есть это примерно по нашему пониманию, это 3 часа, ну вот в этом районе, 3 часа дня. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемыми красными, просить милостыню у входящих в храм». Ну, то есть был инвалид. Был человек, который не умел ходить. И вот единственное, что ему могли делать тогда не было социальной службы такой, как в Германии. Ему такая была социальная служба в древнем Израиле. Соседи или друзья брали этого человека и несли к храму, потому что храм, вид даже храма вызывает у людей определенные эмоции. И вот когда они видели этого человека, нуждающегося, хромого, они вот что имели, то давали. Вот была у них такая там 1 евро, ну не евро, да, какая-то монета. Они давали эту монету. Кто-то хлеба давал этому человеку. Он не мог сам работать, потому что он был инвалидом. И увидел в Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. То есть он увидел двух людей, идущих, двух мужчин, он так представил, мужчины чем-то занимаются, чем они занимаются, он не знал, но он видит мужчины, руки, ноги целые, они могут что-то ему дать, они могли бы работать руками, а чем они занимаются, он не знал, понимаете, он просил у них милостыню. Петр с Иоанном, смотревшись в него, ключевой момент, Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Они хотели посмотреть в его глаза. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Что-нибудь. Но Петр сказал, откуда Петр знал, что он там хотел от них получить? Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Я хочу 10-й там, очень интересная реакция народа. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. 10 стих. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления о случившемся с ним. Примерно 2 месяца. Примерно 2 месяца. Меньше даже. Меньше. Интервал между Петром, который стоял и плакал, может, сидел и плакал, может, лежал и плакал, который пережил внутреннюю трагедию, внутренний переворот, он понял, что он предатель. И вот этим Петром, который с Иоанном идет и говорит вот этому человеку, как он смелости набрался, я не знаю, он говорит, золото, серебра не имею, что имею, то даю. И вот давайте мы сегодня измерим, Бог нам дал такую линейку, которая называется Слово Божие, измерим вот это расстояние, что же происходило, попробуем проанализировать. Люди современные иногда для того, чтобы эффективность, теплоэффективность дома измерить, у них есть приборы такие, знаете, тепловизоры, они смотрят и видят, где выходит из дома тепло, для того, чтобы лучше дом построить. Вот Бог дал нам Слово Божие для того, чтобы мы могли измерить, что же за эти 60 дней произошло. Что же такое случилось, что Петр вот стал, был одним предателем, а стал вот таким служителем Божьим? Значимое событие, которое в этот короткий промежуток времени случились, было распятие Христа. Ну, Христа распяли, а не Петра распяли. А дальше какое-то время Иисус им являлся. Являлся и что-то им говорил. И вот это служение Христа со своей паствой, со своими учениками, оно было значимо. И в какой-то момент, когда являлся, у них состоялась очень, очень важная беседа. И что-то произошло. Я хочу прочитать это Иоанна, 20 глава. Двадцать первый стих. Смотрите, это было примерно на сороковой день, то есть еще до дня Троицы, дня Пятидесятницы, примерно 10 дней оставалось. Иисус еще не вознесся, еще Иисус является ученикам. И вот он говорит, 21 стих. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть Иисус говорит ученикам, вот сейчас с этого момента что-то происходит. С этого момента вы уже должны идти что-то рассказывать людям. «Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иисус посылает этих людей на служение. Он посылает им рассказывать, он посылает совершать служение. Но при этом он не просто посылает, знаете, как нерадивый учитель, он им что-то дает. И вот тут вот этот стих, 22 стих показывает, что он им дал. «Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Послушайте, это было не в день Пятидесятницы. Пожалуйста, это несложно запомнить, 10 дней до того. То есть Дух Святой пришел к ученикам не на день Пятидесятницы, они были возрождены. Дух Святой – это то, чем Бог запечатляет человека. Это тот Дух, который четко, как бы это сказать, идет рядом с покаянием. Когда человек кается, человек получает право быть спасенным. Если у человека внутри не произошло возрождение, скажите мне, пожалуйста, кто будет жить в Царстве Небесном? Где эта новая тварь, которая будет жить в Царстве Небесном? То есть, когда человек получает возрождение Духа, образовывается новое творение, которое может жить на небе. И вот получение Духа Святого – это та вещь, которая происходит в человеке в момент спасения. Когда человек нормальный, в нормальном процессе, когда человек оказался в правильной церкви, когда человек совершил правильный, достойный плод покаяния, это момент покаяния, когда человек получает Духа Святого. Но это не день Пятидесятницы. Это момент спасения. Человек получает право жить вечно. И вот этот момент был учеников. Конечно, учеников немножко другая ситуация, потому что Иисус еще не пострадал. И они раньше до того не могли быть возрождены, потому что вот эта сила, которая пришла на землю с моментом воскресения Христа, ее еще не было. Но духовно они были готовы быть возрождены. Как только Христос пострадал, для них приходит момент возрождения. Мы можем это получать в момент покаяния. Мы видим разбойника. Он не был с Иисусом, он не ходил рядом. Он висел на кресте. Я уже говорил как-то, что по моему мнению, я бы не давал права разбойнику спасения. Потому что он, смотрите, столько много сделал. И одно слово его покаяния привело его к спасению. Но, к счастью, Бог это не я. Бог видит сердце человека, понимаете? И когда разбойник висел и говорил, то есть это такие слова мог говорить только покаявшийся человек. Он говорит, чего ты поносишь его? Ладно, мы достойны. Понимаете, очень важно вот это слово. Господь, я достоин наказания, я грешник. Этот человек говорит, мы достойны висеть здесь. А чего он висит? И Иисус поворачивает, наверное, эти слова каждый хотел бы услышать эти слова. «Ныне же будешь со мной в раю». То есть Иисус понимал, что вот пришло время для смерти этого человека, пришло время Иисусу умереть, и Иисус говорит, «Ныне же будешь со мной в раю». То есть Иисус говорит, «Ты спасен, твое сердце возрождено, в тебе новый дух». Смотрите, Петр исцеляет человека. Ну дальше, в 4 главе, я хочу еще 4 главу прочитать. Это события одни и те же, 4 глава, 4 стих. После того, как Петр исцеляет, с Иоанном исцеляет этого человека, они начинают дальше проповедовать. Люди испуганы. Они слушают с особым вниманием Петра. И Петр начинает им проповедовать. Кого вы отвергли? Иисуса, который спас? И так далее. И вот дальше идет, льется проповедь, евангелизационная проповедь.
Петра, который там 2 месяца назад плакал, будучи предателем. Понимаете, как это возможно, как трансформация? Что случилось? Мы уже видим один шаг. Петр был возрожден. До того он не был возрожден. К нему пришел Дух Святой на 40-й день после распятия Христа. И вот, наверное, лучших проповедей более не видел. Смотрите, результат. 4 глава Деяний, 4 стих. «Многие же из слушающих слова уверовали, и было число таковых людей около 5 тысяч». Смотрите, Петр испугался там какой-то служанки, которая подошла к нему и говорит: «Ты галилеянин». Тут он вышел перед толпой, через 2 месяца перед толпой, и проповедует, не просто проповедует. Знаете, выйти через и говорить толпе не так-то сложно. Ну, по крайней мере, я не нахожу это особо сложно. Но так, чтобы 5 тысяч уверовали, не просто сделали вид, что уверовали, а действительно уверовали. Эти люди присоединились, это люди образовали первую церковь. Откуда у Петра такая сила? Мы видим Петра, который боится одного человека. Тут мы видим Петра, который проповедует перед толпой, и толпа кается. То есть он говорит такие слова, которые доходят до самого сердца. Понимаете, вот они как-то так, вот эти слова, они словно нож. Вот они проникают, они идут и доходят. И человека колет сердце, потому что Петр говорит то, что он обличает его сердце. Откуда у Петра взялась такая сила? Вообще, ну что такого? Видим мы, да, Петр был возрожден. Иисус говорит: идите. Но что-то Иисус еще им сказал. Еще одно важное событие. Я хочу прочитать Деяния. Снова Деяния. Первая глава. Сначала. Четвертый стих. И там где-то до 8 мы прочитаем. Это уже последнее мгновение пребывания Иисуса. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Смотрите, Иисус вроде бы их уже послал, они возрождены, у них есть Дух Святой. Но Иисус говорит: вам еще что-то недостает. Подождите немножко. Еще раз. «Собрав их, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Он говорит: я вам рассказывал об этом, и вы должны это получить даже не от Меня, а вы должны получить это от Отца. «Ибо Он крестил вас водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Смотрите, они поняли, что что-то такое особое случится, какое-то там Божье действие. И они надеялись, что в этот момент вот все, Царство Израиля. Он же сказал им. Вот это тоже очень важный момент, но это не тема сегодняшней проповеди. Не ваше дело знать времена или сроки. То есть не наше дело исследовать, сколько Бог еще продлит существование земли, которое Отец положил в своей власти. Смотрите, даже Отец положил не во власти Христа. Бог будет решать, сколько земле существовать. А вот что же все-таки наша задача? Что же нам нужно? «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. И вы будете мне свидетелями». Вот это вот слово в некоторых переводах, из греческого некоторые богословы, когда исследуют, они говорят, что это слово еще значит не просто свидетельствовать, а страдать. «И вы будете страдающими за меня». То есть вот смотрите, у Петра до того момента, как он 5 тысяч покаял, случилось 2 значимых события в жизни его. Первое – это возрождение его духа. Он получил Дух Святой, но это на 40-й день. А дальше он подобный духовному воину, он должен был облечен в силу. Эта сила не от Христа, это сила от Отца, сила совершать чудеса, знамения, молиться. Это сила образовывать церковь, это сила формировать церковь. Вот эти 2 события, являясь ключевым, и которые превратили из боягуза Петра, который испугался одного человека, Петра воина, который пошел и проповедовал, который исцелял, который каял людей. То есть день Пятидесятницы – это церковь облечена Богом в силу, силу для исцеления, для проповеди, силу для того, чтобы быть свидетелями. Недавно Вадим свидетельствовал о его пастыре из Украины, из его церкви. И меня эта немножко история поразила. Понимаете, живет человек в принципе в достаточно благополучном месте, получает там пенсию, все у него нормально. Но вот что-то его не имет, что-то он хочет. И вот он там как-то, какими-то путями добывает визу в Северную Корею для того, чтобы ехать и проповедовать. Откуда этого человека сила? Поймите, это же опасно, это физически опасно. Ну, вы слышите, что там происходит в Северной Корее. Вот человек, ну, пусть не самое спокойное место в мире Украина, но тем не менее человек, что-то человеком движет. Он готов уже, не в молодом возрасте, он готов оставить покой здесь, свою общину поручить на братьев и ехать проповедовать путями, ехать трудиться, и при этом он понимает, что легально заявить, я еду евангелизировать Северную Корею, он не может. Он только пересечет границу, тут же его арестуют, ну, если вот их правитель Северной Кореи, он собственных родственников расстрелял, потому что они могли претендовать на его престол. То что там говорить о каком-то пастыре из какой-то Украины и так далее. Но что-то движет человеком, какая-то внутренняя сила, которую Бог дал ему, сила идти и проповедовать, несмотря на опасность для жизни. Понимаете? Вот подобная трансформация случилась и с Петром. Тот Петр, который боится служанки и проходит 2 месяца, совершенно другой Петр. То есть церковь для того, чтобы она сформировалась, для того, чтобы она просуществовала как минимум 2000 лет, мы уже можем говорить 2000. Церковь, которая была гонима в Римской империи, которая была гонима примерно там 200-250 лет здесь, в Германии, люди вынуждены уезжать были отсюда на территорию Российской империи. Одна из причин религиозная, потому что здесь преследовали определенные религиозные течения. Церковь, которая 70 лет была гонима уже на той территории, территории Советского Союза, эта церковь выжила. Без силы Божией, без Дня Пятидесятницы это невозможно. Невозможно. Но вот люди часто, современные, несовременные христиане, путают внешние эффекты. Вот они смотрят, как там День Пятидесятницы случился, внешний эффект, как это выглядело. И пытаются это имитировать, и в своей жизни чего-то там добиваются и говорят, это День Пятидесятницы. Я задаю вопрос людям, покажите силу. Можно там, вот у меня есть несколько человек, которые там не ходят, больные. Можно я вас позову, вы, пожалуйста, помолитесь, исцелите этого человека. И вот здесь, знаете, вот в автомобиле есть, там, вот в моем автомобиле 6 передач, которые вперед ехать, и одна назад. Потому что инженеры, которые его проектировали, они понимали, что мне надо будет в основном вперед ехать, а назад только когда-никогда и достаточно одной передачи. И вот в такой ситуации эти христиане часто включают заднюю передачу, они начинают ехать назад, потому что понимают, если мы придем к человеку и будем вместе молиться, я увижу, что результата-то нет. И тут надо как-то себе тогда говорить, а может у меня нет Дня Пятидесятницы. Смотрите, вот чего не надо делать в христианстве, это обманывать себя. Не каждый человек, который ходит в церковь, спасен. Не каждый человек, который ходит в нашу церковь, спасен. Если вы совершили достойный плод покаяния, вы спасены. Если вы не совершили достойный плод покаяния, и вы ходите по привычке, по традиции, потому что ваши мамы, бабушки, дедушки там, по немецкой традиции ходили в церковь, и вы поэтому ходите, вы не спасены. Я не хочу вас обманывать, вы не спасены. Есть один критерий, ваше достойное покаяние. И не я оценщик, который должен оценивать, насколько достойно вы покаялись. Это вопрос Бога. Бог будет оценивать, достойно ли вы покаялись или нет. И второй вопрос. Не надо себе просто так взять и награду Пятидесятницы вешать на грудь. Из того, что я видел, далеко не все люди имеют Пятидесятницу. В основном это даже исключение. То есть те люди, которые действительно способны страдать за Христа, способны нести Слово Божие, способны молиться, и на их молитвы Бог отвечает так, что исцеляет людей. Может быть, не 100%, но ощущение того, что сила Божия присутствует, там есть. О чем это говорит? О том, что у нас есть перспектива. Не надо себя обманывать. Если чего-то нет, вот как Петр, горько плачьте, и Бог будет давать. Смотрите, Петр горько поплакал и пришел к такому результату в своей жизни. Бог, Он реален, Он действует. Вот мы в пятницу на нашем альфа-курсе говорили о молитве. Иногда кажется, что вот как события, которые у нас в жизни происходят, кажется, что это совпадение. Ты помолился, и Бог ответил, да это, наверное, совпадение. Ну так иногда у некоторых случается, что вот ты совпало так, знаете, и так далее. Но когда это не один раз, 2, 3, 4, ты понимаешь, что действует сила определенная. Когда ты искренне обращаешься к Богу, когда нет барьеров между тобой и Богом, нет грехов, тогда Бог обращается, Бог исцеляет. Поэтому вот один из важных моментов Почему эта тема стала политической? Потому что люди часто себя обманывают. Обманывают того, действительно есть Пятидесятница. Пятидесятница не есть за порукой спасения. Спасение – это рождение свыше, это Дух Святой. Пятидесятница – это более высокий уровень, это уровень служения. Не факт, что каждый должен быть иметь такой высокий уровень. Это, ну, как бы люди, которые готовы посвятить себя на служение. Пожалуйста, если вы такие, просите, и Бог будет давать. Ищите и найдете его. Не вопрос. Но не надо себе чины как бы присваивать, которых нет. Надо честно себя оценить. И если есть какие-то недостатки, просить у Бога. Но повторяю, Дух Святой – это очень важно. Не имея Духа Святого, мы не спасены. Это однозначно, можете так себе. Если коснуться 14 главы Иоанна, дома вы прочитаете, я уже не буду читать. Я нахожу, что в 14 главе Иоанна, по сути дела, один стих говорит о Пятидесятнице, 23 стих. Все остальные стихи говорят о рождении свыше. Там в 23 стихе, ну или давайте прочитаем, чтобы не быть голословным. Я прочитаю 21, а остановлюсь на 23. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Здесь Иисус говорит о рождении свыше. Он говорит, если ты исполняешь заповеди мои, я явлюсь тебе сам, то есть у тебя будет Дух Святой. Дальше ученики не очень понимают и говорят, Иуда не Искариот говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус ему как бы расширяет дальнейшие шаги его жизни, он говорит, Иисус сказал ему ответ, «Кто любит меня?» Смотрите, кто придет к этому человеку? «Кто любит меня? Тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Здесь говорится, если 21 стих говорит, что «явлюсь ему сам», Иисус говорит о индивидуальном явлении, то в 23 стихе Иисус говорит, что «я приду с Отцом». То есть сила Отца будет у этого человека, сила быть свидетелями. То, о чем, помните, Иисус говорит, ждите обещанного от Отца. То есть к ученикам Иисус говорит, к вам явится не только я явлюсь, а Отец явится. И Он придет с чем-то новым для вас. И здесь сказано, что как следующий этап, что первый этап, явлюсь Ему сам. То есть этот человек будет возрожден. А 23 стих показывает новый уровень. Это когда Иисус вместе с Отцом придет к этому человеку. И уже этот человек будет иметь ну, свойства, качества, да, дары, силу, которая придет и от Отца. Не знаю, насколько ли было мои размышления для вас, насколько был я способен донести свои размышления, насколько они, может быть, ложатся в контекст ваших размышлений. Но в любом случае вы можете не соглашаться, у нас есть такая с вами договоренность, вы не соглашаетесь с тем, что вы говорится, вы можете исследовать Писание, вы можете размышлять, и как-нибудь, если будет время, если вы не согласны, приходите с Библией ко мне, и мы сядем вместе, и вы мне расскажете, в чем эти размышления были не таковы, а ваши размышления лучше. Я только буду благодарить Бога за такой ваш труд, за такую обратную реакцию. Я считаю, что в этом будет благословение. Если эти размышления предложенные коснулись вашего сердца, и вы поняли, что есть определенные моменты, о которых нужно просить Бога, если вы поняли, что есть определенные моменты, о которых нужно горько плакать, как плакал горько Петр, то делайте так. И ваши горькие слезы Бог обратит в благословение. Давайте помолимся. Аминь.